Здравствуйте всем, на связи «Осторожно, утро», наш специальный выпуск. Сегодня он посвящен большой, крутой, интересной теме, которую мы для себя обозначили так. История против массовой культуры. История versus массовая культура. Что формирует нашу память о прошлом? Этот вопрос мы задаем нашим сегодняшним экспертам, этот вопрос мы задаем с Ариной друг другу. И привет, Арина.
Привет, Вань. Будем говорить о публичной истории, о том, вот мы вроде как смотрим фильмы, основанные на реальных событиях, смотрим сериалы и прочий художественный контент. Не могу, конечно, говорить за всех, но такое ощущение, что отчасти наши знания исторические формируются как раз за счет вот этого художественного контента, будь то фильм или сериал. И вот мы с Ваней хотим обсудить с историками, кинокритиками и другими экспертами в этой сфере, а насколько возможно вообще формирование исторического знания через такой формат кино и сериалов.
Насколько адекватно можно передаются исторические реалии через средства художественных медиа, причем самых разнообразных. Есть у нас несколько фильмов на разборе.
Спойлер, неадекватно.
Да, это если коротенько. Но если рассматривать длину, давайте начнем, наверное, мы с нескольких интересных инфоповодов, которые нам в эту тему помогут зайти. 20 апреля 2022 года на заседании Наблюдательного совета автономной организации «Россия – страна возможностей» Владимир Владимирович Путин, президент нашей страны, говорил по видеосвязи с некой семьей Скотковых из Самарской области. Среди семьи Скотковых был школьник Михаил Скотков, он был финалистом конкурса «Большая перемена». И его спросили о любимом историческом сюжете. Парень рассказал о том, что ходят легенды, что Рюрик был славянином. Романисты говорят, Рюрик был варяг, я больше отношусь к середине. Это цитата мальчишки, который, собственно, это сказал. На что Владимир Владимирович сообщил следующее буквально. А вот, кстати, сказать, может быть, ты и прав, потому что если иметь в виду, что он варяг, то есть мнение, что у него мама была из славян, что-то в этом роде. Ну, очевидно, что эти вещи требуют определенной проверки, да.
Ты знаешь, я думаю, что не зря у нас существует такой тандем во власти, как Владимир Путин и Сергей Лавров, потому что, видишь, Владимир Путин говорит, что есть мнение, что у, значит, Рюрика мама была из славян, а Сергей Лавров не так давно итальянскому телеканалу в своем интервью комментировал корни Адольфа Гитлера.
На самом деле сайт проверено.медиа нашел, откуда, возможно, берут истоки подобные убеждения. Это книга Татищева, исследователя 18 века, в которой он пересказывал сюжеты, которые ему непосредственно передал как бы один из его родственников, в которых была информация о том, что Рюрик был на самом деле, маму его звали Умила, она была дочерью некоего Гостомысла, но проблема заключается в том, что изначальной рукописи никто не нашел, и ее в распоряжении историков нету, и Татищев в этом смысле как будто бы, как это так помягче сказать, сослался на что-то несуществующее. По крайней мере, вот историческая позиция примерно такая. Но Татищевым пользуются, на него ссылаются и так далее и тому подобное. Вернемся дальше. Вопрос заключается в том, окей, а как мы с вами начинаем формировать свое представление о том, что было и что не было в какой-то конкретной исторической реальности? Люди, которые глубинными исследованиями не занимаются. Вот, например, помним ли мы с вами все о том, как в свое время Аляску американцам продала Екатерина Великая? Помним. А почему мы помним про это? Потому что у группы Любэ была соответствующая песня, где они пели, что Екатерина-то была не права.
О, это потрясающая песня «Не валяй дурака, Америка».
Да, совершенно верно. На самом деле, да, Аляска была продана Америке Александром II в 1867 году. И оттуда, собственно, и следует танцевать. Екатерина там была ни при чем вообще, а вот Аляску продали именно тогда, когда ее продали. Но в массовой культуре, благодаря песне группы Любэ, есть вот такая штука. Это так называемый эффект Манделы, когда многократно повторенное в массовой культуре явление считается истиной, в то время как на самом деле оно было несколько по-другому.
Мне кажется, да, самый яркий такой пример из недавнего прошлого – это фраза «Я устал». «Я ухожу» Бориса Николаевича Ельцина, которой он не говорил.
Да, это объективный факт. Он не говорил «я устал, я ухожу». Он просто сказал «я ухожу». А «я устал» откуда появилось? Это тоже большой вопрос. Судя по всему, в пересказах, в переизложениях оно вылетело.
Нет, в его обращениях я помню, как будто я видела видео, в котором он говорит «я устал, я ухожу». Возможно, это какая-то склейка. Возможно, это отпечаток в моей голове. Вот проявление того самого эффекта Манделы. Кто знает?
Вполне возможно. Ну и третий пример, я думаю, который наиболее яркий, который вам всем просто западет в голову, это эпизод, связанный с Никитой Сергеевичем Хрущевым, одним из генеральных секретарей Компартии Советского Союза, руководителем страны в определенный временной период, когда он стучал каблуком своего ботинка по трибуне ООН и говорил, что покажет Америке кузькину мать. Вообще всем покажет кузькину мать. Думаю, все вспомнили этот момент, даже все фотографию вспомнили соответствующую. Так вот, господа, в объективности это было два совершенно разных эпизода, друг с другом очень сильно не взаимосвязанных. Первый момент. По поводу матери Кузьмы, откуда это выражение появилось. В 1959 году в Сокольниках было открытие американской национальной выставки, и там был типовой американский коттедж, в котором был телевизор, холодильник, стиралка и так далее. И, собственно, Никита Сергеевич увидел все это дело и сказал Ричарду Никсону, тот тогда был вице-премьером, что СССР догонит и перегонит США по уровню жизни и вообще покажет им кузькину мать. Соответственно, переводчик не знал, как перевести, и «Mother of Kuzma» перевел, и вот она, кузькина мать, вот и появилась.
Ну вот, а как перевести иначе кузькину мать? Есть идеи?
Подозреваю, что это идиома, которая может быть переведена не очень цензурно, потому что кузькина мать – это метафора, ну, в общем, женских, ну, в общем, вы поняли, чего это метафора. Год спустя в Нью-Йорке была 15-я ассамблея ООН, на ней обсуждали отделение 18 африканских колоний от европейских метрополий. Хрущев это событие яростно поддерживал в своей речи, после него вышел представитель Филиппин, намекнул, что неплохо бы и странам соцлагеря обрести независимость. Никита Сергеевич стал протестовать с места, он поднял кулак, стал им махать, потом стал стучать по столу перед собой туфлей. А туфля у него слетела с ноги буквально мгновение назад, когда он поднимался к себе на место, и случайно на нее наступил один из журналистов. А кадр, где он находится на трибуне непосредственно ООН, и у него в руке туфля, это фотошоп того времени. Это наложение двух кадров друг на друга. В действительности такого эпизода не было. Но в нашей памяти это все слиплось воедино, и мы считаем, что это правда. Короче, массовая культура, безусловно, влияет за счет многократного повторения на наше представление о реальности. Но вопрос заключается в том, а можем ли мы вообще после этого доверять своей собственной памяти? И можем ли мы доверять историческому контенту какому-то массовому, который мы видим? Вот в этом и заключается основной вопрос.
Мы сегодня будем обсуждать несколько исторических фильмов. И хотелось бы мне начать, знаешь, процитировать одну рецензию, которую я прочитала перед записью этого выпуска. Здесь есть потрясающая цитата. Я, конечно же, ехидничаю. Ну, в общем, слушаем. «Пользуясь красивой голливудской оберткой, у нас отнимают нашу историю. Цель – взять наших героев, вынести их из контекста нашей исторической памяти и сделать их частью другого голливудского мифа». Конец цитаты. Ваня, твои предположения, к какому фильму эта рецензия?
Я не знаю, о каком фильме, но как будто
бы... «Битва за Севастополь». Ты можешь себе представить?
В этом контексте.
Что есть люди, которые ругают этот фильм и называют его продуктом Голливуда и абсолютно американским кино. Но о «Битве за Севастополь» мы поговорим чуть позже.
Одним из самых известных фильмов исторических, по которому мы с вами, по крайней мере, мое поколение абсолютно точно какие-то базовые исторические данные получало, это был фильм «Александр Невский». Культовый фильм «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, который вышел в 1938 году, и он был таким эталоном историко-героического кино. Я уверен, что все помнят, как падают под пенопластовый лед эти самые псы-рыцари, какие у них жуткие шлемы там, с черепами, с рогами. Кто-то даже может вспомнить свастику на обмундирование одного из католических священников. И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, этот фильм критиковали из-за исторической недостоверности еще тогда, в 1938 году. В журнале «Историк-марксист» вышла статья Тихомирова «Издевка над историей», в которой автор критиковал образ Руси в этой самой киноленте. Особенно он говорил, что очень плохо представлены смерды-ополченцы, дескать, слишком убогие у них дома и вообще общий внешний бедный вид русских воинов. Кроме того, критике подвергся и персонаж Василия Буслаева, который на минуточку был былинным богатырем и не имел вообще никакого отношения к ледовому побоищу в принципе. Кроме того, критиковали это произведение и за то, что оно нереально передает действительные отношения между Псковом и Новгородом с Ливонским орденом, поскольку они были более интересны и более сложны, чем это было показано в фильме. Стороны соперничали за земли, на которых находилась современная Эстония, и в первую очередь был там экономический интерес. Ну и самое главное, что, судя по всему, в действительности того самого эпизода с падением и проваливанием псов-рыцарей под воду его не было.
Почему псы-рыцари?
Вот это тоже очень странный вопрос. В учебниках истории, в котором учился я, это их официальное название.
Что-то я сижу, думаю, что за псы? Почему псы?
Да-да-да-да-да.
Как бы такое унизительное, что ли, что-то?
Да, ну типа того. Их называют в этом фильме подобным образом, но прикол заключается в том, что, судя по всему, название тевтонских рыцарей «псы» — это неправильный перевод. Это неправильный перевод неопределенного артикля какого-то или чего-то еще. Там никакие не псы, не собаки-рыцари, а, ну, грубо говоря, как «the» рыцари. Те самые рыцари, про которые шла речь. Ну и количество их, конечно, не такое большое, как было показано. Ну и что характерно, в действительности, после того, как вся эта история произошла, Александр Невский сам продолжил активные боевые действия по направлению к Тевтонскому ордену, захватывал земли и, в общем, иными образами увеличивал российскую государственность. Как бы вот такой момент.
Ну, ты знаешь, у меня в сознании очень так ярко отпечатался этот момент. Я помню, как мы это все проходили на уроке истории, что именно под лед уходят в тяжелых доспехах рыцари, и действительно нам рассказывали, что так и было.
Но фишка в том, что в источниках 13 века именно о таком моменте гибели речи, ну, как бы не было. И это изобретение последних исторических лет и легенд или чего-то еще. Странно, конечно.
Вот вопрос, можно ли опираться на исторические фильмы как на основу памяти, насколько сильно искажаются исторические факты в кино. Так вот, с общего начнем разговаривать с экспертами. Говорили мы об этом с Егором Исаевым, с автором книги «Все в прошлом. Теория и практика публичной истории». Егор, а можно ли опираться на исторические фильмы как на основу памяти?
Не просто можно опираться, а с точки зрения современной гуманитарной повестки исторические фильмы такой памятью, собственно, и являются. То есть, если продолжать мысль Яна Асмана и Алейда Асман, которые разрабатывают вот эту концепцию культурной памяти, то, собственно, исторические фильмы и являются своего рода проявлением этой памяти. То есть про историческое кино мы в большей степени говорим как о вот некоторой такой мифологеме, мифе, да, который складывается в результате нарративизации прошлого, нежели чем о истории. То есть я бы уходил от понятия исторического и пользовался бы в большей степени понятиями прошлого и памяти в отношении вот этого так называемого исторического кино.
А насколько сильно искажаются исторические факты в кино? Вот, например, режиссер снимает фильм и решает добавить немного драмы, а кто-то снимает кино с историческими консультантами. Вот в этом случае, наверное, можно говорить о менее сильном искажении.
Кино – это не историографическая работа. Кино – это способ выстраивания повествования. Ну, это как бы художественное произведение. В зависимости от того, насколько автору важно быть ближе к исторической фактуре, или он наоборот, как бы, или она, да, не берет эту историческую фактуру в расчет. Я бы сказал так, что есть произведения, как бы, более близкие к тем дискуссиям, которые существуют внутри историографического поля, и те, которые максимально от них далеки. Ну, вот есть режиссер Ридли Скотт, у него вот два фильма. На одном вообще не прибегали к помощи историков, а на втором их было больше 6 человек. Значит, первый – это «Гладиатор», а второй – «Царство небесное». И там довольно любопытные, как бы, дискуссии случились в свое время. Вот. Но, естественно, более успешным, знаменитым и таким как бы культовым стал фильм «Гладиатор», который к помощи как бы историков практически не прибегал. То есть контекст исторического повествования никак вообще не связан с реальностью. То есть это какой-то альтернативный совершенно Рим скотовский, который в большей степени обыгрывает те проблемы, с которыми Америка сталкивалась в этот период. Имеется в виду в момент, когда снимался этот фильм, нежели чем имеет отношение как бы к Риму как таковому.
А есть ли примеры достоверных исторических фильмов, которые стали популярны у массового зрителя?
Да, я не очень понимаю, что такое массовый зритель сегодня. Ну, вы можете открыть как бы Кинопоиск и посмотреть кассовые сборы, если вам это интересно, да, и посмотреть, значит, на вот те фильмы, которые там представлены, и разобрать их с точки зрения его достоверности. Ну вот я уже говорил вам о «Царстве небесном», да, ну вот он считается довольно-таки достоверным, да, фильмом, в котором присутствовала какая-то историческая экспертиза. Ну и громадное количество документальных работ, которые становятся такими фундаментами, да, будущих дискуссий. Ну, то есть самая ключевая, конечно, это шоу Клода Лацмана, которое повествует о Холокосте во времена нацистской Германии. И это 8-часовой такой фильм, в котором свидетели просто говорят на камеру, да. Ну, вот можно это назвать популярный у массового зрителя. Не знаю, но его актуальность смотрения как бы не заканчивается как бы бокс-офисом, да, то есть не заканчивается двумя неделями проката.
Как стоит смотреть историческое кино аккуратно, чтобы не случилось подмены понятий или знаний о прошлом?
Я не очень понимаю, что такое аккуратное смотрение. Это как закрывать глаз, когда что-то не то происходит или что? Ну, как бы историческое кино непонятно, как смотреть. Человеку, не обладающему историографическим аппаратом, который мы должны проходить в школе, да, нас учат работать там с источником, и который не обладает критическим мышлением. Вот если этих двух вещей как бы нет, если человека не научили пользоваться этим в детстве, да, в подростковом возрасте, то, в общем, ничего с этим особо не поделаешь. Более того, хороший исторический фильм – это не тот фильм, который как бы опирается на верную историческую фактуру, да. Вот я хочу здесь вот привести в пример мысль Фрэнклина Анкер-Смита, который говорит о том, что задача исторического кино заключается не столько в том, чтобы давать какую-то достоверную вот эту картину прошлого, то есть перерабатывать громадное количество историографических работ, на основе них делать как бы фильм, это невозможно, потому что мы все равно как бы будем создавать сюжет. Там, где возникает нарратив, места науки как бы уже нет, да, потому что логика существование текста как бы другая, понимаете? То есть там невозможно представить разные точки зрения, мы детерминированы как бы трехактной структурой, у нас есть один герой, ну, короче, историографии там не будет. Но вот Анкер-Смит говорит о том, что кино может как бы давать нам новые ощущения, новый опыт как бы этого прошлого. У него называется книжка, в которой он про это размышляет, «Возвышенный исторический опыт». То есть как бы мы можем чуть-чуть по-другому почувствовать прошлое и таким образом как бы обозначить самую главную вещь для себя, которая, вот, по мнению Анкер-Смита, говоря о том, что прошлое было другим, нежели чем сейчас. Вот это как бы другость, полностью отличная от того, что с нами происходит сегодня, является как бы важной миссией кинематографа, да, что это не все одно и то же, вечно повторяющееся по кругу, да, это тоже конструкт, как бы миф и нарратив, которым кинематографисты пользуются просто постоянно, а как бы наоборот, показать, что было как бы другое, на уровне ощущения совершенно другое как бы пространство и время, в которой существовала человеческая культура.
Вань, ты заговорил об ошибках, и я сказала, что русский кинематограф этим славится. Вот у нас тут на очереди фильм «Викинг».
О, да, детка.
Я его обожаю хотя бы за то, что в самом начале фильма, вот в этой эпиграфе цитате, так сказать, Мао Цзэдуна, ошибка в имени Мао Цзэдуна. В самом дорогом фильме в истории России. Цитата следующая. «История — это симптом, диагноз — это мы. Мао Цзэдун». Мао Цзэдун пишется имя этого философа еще и слитно.
Серьезно? Мао Цзэдун? Да. Ну, Цзэдун?
Мао.
Класс.
Цзэдун.
Цзэдун.
История – это симптом, диагноз – это мы.
Ну вот, да, диагноз – это действительно очень верная история какая-то такая. Фильм «Викинг» действительно критиковали, и есть огромное количество крутых разборов, причем как, скажем, юмористических, как у «Бэткомедиана», так и достаточно серьезных, как у старшего оперуполномоченного товарища Гоблина и так далее. В качестве основных претензий выделяют следующее. То, что быт и опрятность славян как будто бы намеренно принижены, все грязные, неубранные и так далее.
Да, ты знаешь, я тоже хотела об этом сказать, что в самом начале фильма начинаешь смотреть, и такое ощущение, что попадаешь в декорации «Игры престолов», быт преподносится так, что в него бы не хотелось, конечно, вдруг там оказаться.
Языческая Русь вся из себя такая грязная, немытая, стрёмная и ужасная, чумазая, ну и не мылись, и все остальное не делали, да? Речь славян показана примитивной, это еще одна претензия. Очень интересно, как в языческом контексте показан женский образ к девушке, которой сватается Владимир. Она ведет себя максимально дерзко, не соблюдает в принципе все возможные правила, которые могли существовать в тогдашнем патриархальном обществе. У нее разобраны, распущены волосы.
А общество было крайне стигматизированное тогда. То есть вообще не было никакой речи о феминистках, о движении за права женщин.
Но еще ряд моментов, допустим, которые прямо такие конкретно являются историческим несоответствием. Печенеги. Их обозначают как типично монгольского вида людей, но в действительности, по некоторым источникам, внешним видом они не отличались от жителей того же Киева. Они были европеоидами с темными волосами, брили бороды и имели небольшой рост и неширокие лица. И опять же, в фильме между печенегами и славянами нет языкового барьера, что неправильно, он там был!
Слушай, ну вот знаешь, как было бы странно, изобрази автора печенегов похожими на жителей Киева. Зритель бы тогда не понял, где печенеги, а где киевляне, потому что, ну а как, это как, знаешь, футбол смотришь. Ты за кого? Я за синеньких, а я за красненьких. Вот там хотя бы в форме отличия, а тут вот по внешнему виду.
Ну и еще там ряд мелочей, типа несоответствия одежды этносу, дескать, жена Ярополка одета не по-славянски, употребление огромного количества наркотических веществ, которые там просто Владимир просто ими, я извиняюсь, упарывается очень сильно, очень много употребляет всякого разного, его из этого глючит, корежит и пупыжит.
Помню я мультик «Владимир Красносолнышко», там такого не было.
Ну, Владимир Красовский, как мультик, тоже, прям скажем, такой себе источник. Но факт остается фактом. Список претензий потенциальных к исторической недостоверности, он огромен. Тем не менее, фильм вышел, фильм был просмотрен. Огромное было количество информации по поводу того, что это фильм наш, настоящий, основанный. Вот как оно было на самом деле. В СМИ была огромная рекламная кампания по этому поводу. Но как будто бы с точки зрения истории и культурологии, не совсем оно было так. И вот сейчас хочется поговорить с культурологом как раз, с профессором Свободного университета Москва и редактором издательства «Новое литературное обозрение» Яном Сергеевичем Левченко о том, почему фильмы искажают историю и как культура перемалывает в себе исторические события. Можем ли мы с вами, точнее, вы как культуролог, сказать мне, как обывателю, что все-таки в действительности сильнее формирует представление человека о каком-то историческом периоде? Непосредственно исторические знания или все-таки как этот период преломляется в произведениях массовой культуры, вне зависимости от временного периода самого?
Если называть любого нашего современника обывателем и делать это безоценочно, то, наверное, более-менее очевидно, что обыватель воспринимает исторические события через призму произведения массовой культуры и никак иначе. Потому что так называемые исторические знания, они, как правило, имеют повествовательное происхождение. Они представляют собой рассказы, нарративы. Значит, в историческом знании представление о том, что носителем этого знания является нарратив, появилось достаточно поздно. Это 70-е годы 20 века, когда стали говорить о том, что люди рассказывают друг другу истории, и граница между history, как целым типом знания, и между story, как носителем, да, так сказать, вот этих histories, да, вот граница между history и историей, как бы, да, между историей и историей, потому что по-русски это одно и то же слово, да, на самом деле, в общем, довольно размыто. Это не значит теперь, что мы живем в эпоху постправды, и мы никогда ничего не узнаем, и узнавать нам бесполезно, и значит, мы можем плести любую околесину. Это, конечно, не так. Но вместе с тем более-менее ясно, что странно ожидать от произведения массовой культуры, тем более, когда это дорогостоящая кинопостановка, на которой должны приподняться, ну, довольно большой коллектив людей, да, так сказать, они должны получить зарплату, значит, это должно хорошо продаваться. Следовательно, никакого занудства, на котором основаны исторические знания в том виде, в котором они излагаются в учебниках или тем более в научных трудах по истории, там быть не должно. Другой вопрос, что, например, вот тот же упомянутый вами фильм «Викинг», вот его страшно ругали, когда он вышел, за то, что там якобы все не так, как было. Но мы же не знаем, как было. Господи, прости. Это, знаете, апелляции к тому, что там нарушена историческая фактография, а они примерно такого же уровня, как, знаете, мне очень нравится цитата из советского путеводителя по Ленинграду 30-х годов, где было написано, что Александровская колонна увенчана фигурой ангела в натуральную величину. Это, вот понимаете, это совершенный абсурд, да, это, ну, действительно смешно, но часто оказывается грустно, потому что люди не знают, что было в эпоху Владимира, который крестил Русь, как он это делал, каковы были аргументы. Был прекрасный фильм когда-то «Сказание о княгине Ольге», советский. В чем была его прекрасность? В том, что там были высказаны разнообразные трактовки исторического события, были предложены разные версии. Кто такая Ольга? Да? Почему мы о ней рассуждаем и в каком модусе, в какой плоскости мы о ней можем рассуждать? Она жестокая языческая правительница, она романтическая женщина, не лишенная сентиментальных переживаний, или она еще кто-то? Этот вопрос проблематизировал историческую фигуру, вообще придавал историзму фигуре, которая имела до этого исключительно легендарное измерение. Никто о ней ничего сказать не мог. Это вопрос, на самом деле, мастеровитости сценариста, который или которая может хорошо, правильно поставить вопрос к той или иной фигуре или к той или иной совокупности событий. Заставить задуматься об этих событиях зрителя. Зритель же на протяжении нескольких месяцев слушал на разных телеканалах по поводу фильма «Викинг», что он строго основан на исторически достоверных данных. Но это же чушь, но зачем же к этому апеллировать? Почему рекламная кампания строится на заведомо ложной посылке? Если бы об этом не говорили, постоянно не ковыряли ухо потенциальному потребителю, то потенциальный потребитель бы не возмущался потом, что он увидел какую-то дребедень с его точки зрения. Да? Значит, изначально бы говорили, ну вот это вот, это же, в общем, такой довольно дешевый прием, там, да, что это все основано на реальных событиях, довольно смешно. Потому что, ну, понятно, что можно говорить, что фильм «Тонкая красная линия» или «Спасти рядового Райана» основан на реальных событиях, потому что это, в общем-то, относительно недавняя история, и она очень хорошо документирована. А вот говорить про эпоху князя Владимира, что это основано на исторических достоверных каких-то фактах, ну, это, по меньшей мере, самонадеянно, если не просто глупо. Соответственно, здесь, на самом деле, все претензии к историческим постановкам, которые часто высказываются людьми, основаны на том, что возникает интуитивное ощущение, что тебе впаривают какую-то галиматью. И ты как бы не знаешь, на самом деле, почему у тебя такое ощущение возникает. И самый простой путь – это обвинить постановщиков или сценаристов в том, что они не следуют так называемых реальных исторических событий. Когда в этом идет такого рода обвинение, на самом деле может иметься в виду очень много чего, просто для него, для описания этих претензий нет языка.
А правильно ли я понимаю, что с точки зрения, допустим, культурологии и с точки зрения исторической науки, утверждать о том, что какая-то историческая фигура, допустим, та же княгиня Ольга, была вот именно такой, а не такой, это несколько ненаучно. И что одновременно в каком-то научном или культурологическом поле может существовать 2, 3, 4 равновеликих и равновероятных интерпретаций причин поступков, последствий поступков и так далее.
Разумеется, нет никаких оснований предполагать, что историки, описывая те или иные отдаленные или не очень события прошлого, ищут однозначные ответы на вопросы о мотивах человеческих поступков. Есть различные пути интерпретации, различные траектории. На этом основаны споры исторические, внутри исторической науки. Когда говорят, что изменилось в жизни Пушкина за последние там, четверть века, этот вопрос смешит только крайне неискушенного, малообразованного человека или человека, который мало интересуется проблемами пушкинистики современной. Потому что Пушкинский дом, Институт русской литературы в Санкт-Петербурге, да, подразделение Российской академии наук, постоянно работает в направлении того, чтобы в жизни Пушкина что-то менялось ежегодно. Чтобы у нас возникали какие-то новые сведения, новые представления, новые связи Пушкина, в конце концов, какие-то вопросы генезиса его, происхождения его, так сказать, феномена, потому что это же феноменальная история, в общем-то. После Пушкина русская поэзия не могла оставаться прежней. История не тождественна прошлому. История – это рассказ о случившемся прошлом. И вообще говоря, вне этого рассказа или вне показа, да, как в случае с кино с историческим происходит, истории не существует, она смысла не имеет вне этих рассказов и показов. Вот когда это к нам какое-то отношение имеет, вот тогда это начинает обретать смысл. И на этом основан успех голливудских исторических постановок, потому что они всегда в той или иной степени, с той или иной мерой удачливости умеют выстроить нарратив таким образом, что он касается каждого, кто смотрит этот фильм.
Ваш личный топ исторических фильмов, которые не вызывают у вас сомнения?
Мне очень нравятся исторические фильмы Милоша Формана, снятые в Соединенных Штатах после того, как он эмигрировал. Я имею в виду «Амадей» и из поздних «Призраки Гойи». Один из последних фильмов Формана. «Призраки Гойи» – потрясающая картина, которую, мне кажется, стоит посмотреть просто для того, чтобы понять, как в оптике старого, сходящего с ума художника можно показать кризис эпохи Просвещения и начало, так сказать, эпохи индустриальных революций, войн и эскалации насилия. Это вот очень здорово, на самом деле, сделано. Я не скажу, что это прямо вот возглавляет мой топ, но это то, что я считаю очень заслуживает внимания. Как ни странно, мне нравится, как Бондарчук снял в свое время «Войну и мир». Я думаю, что это максимум, который можно было выжать из кино на тот момент, из советского тем более, чтобы поднять такую махину. Мне кажется, что совершенно колоссальным триггером всеобщего интеллигентского интереса к русской истории и к русским древностям эту роль сыграл фильм «Андрей Рублев» Андрея Тарковского. Вообще говоря, если бы не Андрей Рублев, то не было бы никакого увлечения русскими иконами, стонов по поводу того, что церкви – это наше наследие. Вот эта вся вот интеллигентская мантра, под аккомпанемент которой закончился «Совок», значит, и началась перестройка там, да, возвращенные имена, время собирать камни, бла-бла-бла, вот это все, значит, перестроечное. Оно все было запущено фильмом «Андрей Рублев Тарковский».
Если у человека фильм вызывает сомнения, на что ему стоит обращать внимание, если он хочет исследовать ту или иную тему?
Ну, не нужно лезть в Википедию, наверное, тут же выяснять, где ошибся сценарист, там, значит, где там кто перепутал дату, и потрясать потом распечатками там над головой или там кому-то тыкать в телефон в открытый, значит, браузер, да, и так далее. Наверное, стоит либо посмотреть альтернативную картину на ту же тему, а еще лучше, мне кажется, на эту тему прочитать какую-нибудь хорошую проверенную художественную книжку. «Переключение медиа», разговор о том же событии на другом языке, то есть что это не кинематограф, а, например, театр. Это, мне кажется, очень неплохо. Это то, что отвлекает от собственного недовольства и собственных сомнений. И то, что заставляет пересмотреть, может быть, свое возмущение и канализировать его буквально, да, направить вот куда-то в какое-то позитивное жизнестроительное русло, а не просто беситься и говорить опять замахнулись на рубль, там, значит, вот, а получили там полкопейки. Да? Деньги трачены там, да, народные там, или, я не знаю, чьи, продюсерские.
Интересный момент, Арина, обратила внимание, да, как Ян Сергеевич очень прям детально и подробно рекомендует зазерниться на переходе от медиа к медиа для того, чтобы составить более цельную картинку.
Ну да, это если мы говорим о фильмах, в которых заявлено, что они основаны на реальных событиях. Ну и в целом, на самом деле, такой подход к потреблению какой-либо информации, он, мне кажется, максимально комплексным, потому что таким образом ты формируешь свою точку зрения. То есть можно посмотреть фильм, и как бы тебе что-то показалось, а есть еще люди типа меня, у которых там какой-нибудь синдром перфекциониста, который им нужно знать, а мне правильно подумалось, а тут точно это заложили и так далее. Поэтому здесь искать несколько источников информации кажется максимально для себя полезным. Я в начале нашего эпизода уже цитировала замечательную в кавычках рецензию российского зрителя на фильм «Битва за Севастополь». Собственно, переходим к нему. Мы хотели как бы таким последним кейсом взять что-то из свеженького, что-то из последних фильмов. Ну и как бы по традиции к 9 мая на российские экраны выходят фильмы о победе в Великой Отечественной войне. Пару недель назад на экранах появился фильм «Первый Оскар» режиссера Сергея Мокрицкого. И я не зря выделяю здесь его имя, потому что, собственно, Сергей Мокрицкий снял также байопик о Людмиле Павличенко «Битва за Севастополь». И нужно отметить, что «Битва за Севастополь» — это был последний проект России и Украины совместный. Собственно, год производства его датируется 2015-м. Ой, ну, фильм большой, ну, это буквально блокбастер на самом деле, но в то же время отмечают, что есть в нем вещи исторические, на которые можно опираться, которые соответствуют действительности. И хочется вернуться к той самой цитате, с которой я начала вообще говорить о «Битве за Севастополь», что это американский голливудский продукт, который порочит честь победителя российского солдата в Великой Отечественной войне. Ну, забавно это читать. Значит, чем мотивируют такую точку зрения? Фильм «Битва за Севастополь» заканчивается сценой, в которой Людмила Павличенко выступает перед американской общественностью. И вот, значит, пишут в этой рецензии. «Американский флаг в полстены за спиной советской женщины-солдата и ее знаменитая речь. Джентльмены, мне 25 лет, на фронте я успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?» Ну, в общем, автору этой рецензии показалось, что фильм как-то этот настроен против России, хотя, что забавно, страны производства – Россия и Украина. Короче, восприятие российского кино, основанного на реальных событиях, может быть максимально разным. Первый «Оскар» кажется фильмом крайне актуальным, что любопытно, хотя действия все разворачиваются там в 41-42 год прошлого века. Небольшой экскурс в сюжет. Это осень 41 года. Немецкие войска на подступах к Москве и студенты-операторы в ГИКа отказываются уезжать в эвакуацию вместе со всеми остальными студентами университета в Алматы и хотят добиться своего направления на фронт, чтобы там, согласно своей профессии, снимать документальное кино для товарища Сталина. В то же время вторая сюжетная линия в мирном Лос-Анджелесе готовится к 15-й церемонии вручения премии «Оскар». И, собственно, эта сюжетная линия начинается с сенсации. Там американский зритель посмотрел документальный фильм «Разгром немцев под Москвой», который как раз как бы наши герои вот снимали в первой сюжетной линии на фронте непосредственно под Москвой. Как и в «Битве за Севастополь», в первом «Оскаре» есть любовный треугольник, есть вот эта идея о том, что нечто высшее спасет мир и все человечество. В случае первого «Оскара» — это любовь. В случае «Битвы за Севастополь» — это как бы любовь, красота, женщина, как проявление силы и всего прочего. Вот это тоже есть. Но есть также и много исторических неточностей. Например, в первом «Оскаре» кинооператоры почему-то приезжают на фронт с камерами, со штативом, носятся с этими штативами, что их там устанавливают, пытаются выстроить картинку и все прочее, хотя на самом деле во время каких-либо съемок документальных, во время Великой Отечественной войны использовали камеры без штатива, они были такие ручные, как бы, ну, для удобства, понятное дело, и так далее. Но тут мне еще хочется отметить, что когда я смотрела трейлер первого «Оскара», там было заявлено, что фильм основан на реальных событиях. Когда начинался фильм «Первый Оскар», этой пометки, собственно, не было. Возможно, ее там как бы и не должно было быть.
И вот как раз давайте поговорим сейчас с одним из потенциальных виновников этой фразы, основанной на реальных событиях. На связи с нами будет режиссер, актер, сценарист и продюсер Ким Дружинин. Он является автором легендарного фильма «28 панфиловцев», который в свое время выдержал огромное количество критики, причем из всех сторон, но выдержал это с достоинством. И автор чуть не менее легендарного фильма «Танки», про который он сам отзывается, что это фильм более развлекательного характера, нежели исторического, но тем не менее исторический реалии там были выдержаны по максимуму.
Ну, 28 панфиловцев-то еще и создали при помощи краудфандинга.
Конечно, да, это уникальный случай для российского кинематографа. В принципе, люди сами давали деньги. У них еще один проект сейчас есть в разработке, называется «Литвяк», можете его загуглить, посмотреть. Так вот, с ним мы поговорили о том, можно ли в угоду саспенсу менять исторические факты и что значит в действительности титр «Основано на реальных событиях». Ким, привет. Есть ли отличие между термином «основано на реальных событиях» и «по мотивам реальных событий», ну, на вашем кинематографическом языке?
Ну, если говорить, чем отличается «основано на реальных событиях» и «по мотивам реальных событий», то, наверное, здесь разницы особенной нет, потому что в любом случае это подразумевает некую доработку, да, событий, потому что либо по мотивам, либо основано, но все равно мы подразумеваем, что что-то будет еще дальше. Если ты снимаешь про какое-то другое время, если ты снимаешь про какую-то другую профессию даже, если ты рассказываешь историю какой-то специфической там, работы, конечно, нужны всегда специалисты, нужны и историки, и там, биографы, и люди, которые в этом очень хорошо разбираются. Потому что, как правило, эти люди могут подсказать те нюансы, о которых ты даже и не догадывался, но которые для твоей истории станут очень полезными, и с помощью них ты сможешь раскрыть там характер, образы и так далее.
А на что влияет детальная достоверность в историческом фильме? Значит ли это, что будет больше просмотров, будут выше доходы или цели несколько другого характера?
Ну, детальная достоверность в историческом фильме, она по большей части, наверное, влияет все-таки на саму историю. Потому что зрителю на самом деле очень интересно заглянуть за кулисы, да, заглянуть в тонкости, нюансы профессии. Именно поэтому там бешеной популярностью пользовались вот эти ментовские сериалы, потому что зрителю хотелось видеть, как же там это все устроено, потому что вроде как все про это знают, а как на самом деле это работает, непонятно. Вот. И когда зритель получает какую-то интересную информацию о той или иной профессии, да, как, например, в фильме «Аритмия», да, это фильм про человеческие отношения, но когда ты смотришь его, ты видишь, как работает структура, там, скажем, скорой помощи. И это очень интересно. И мне кажется, что это, конечно же, добавляет и зрительский интерес. Ведь доходы от просмотров – это ведь как бы эквивалент интереса зрительского к твоей работе, да. Соответственно, если интерес большой, если очень много людей хотят посмотреть твое кино, соответственно, такие будут и сборы. И, соответственно, именно этим интерес зрителя к твоей истории исчисляется.
А как лично ты решаешь вопрос, что важнее? Сделать эпизод исторически достоверным, до запятой, или все-таки художественно выразительным?
Ну, конечно, если мы говорим о художественном произведении, то здесь важнее, конечно, художественная выразительность, потому что все-таки зритель пришел получить не информацию о том, как что работает, да, а получить эмоцию, испытать эмоцию. Именно, наверное, этим отличается художественное кино от документального. Если мы просто хотим зрителю донести информацию о том или ином событии, о том или ином человеке, то лучше, чем документальный фильм, это ничто не сделает. А художественное кино, художественное произведение, оно в первую очередь подключает зрителя эмоционально. И поэтому у художественного произведения воздействие на зрителя, оно гораздо сильнее. И поэтому, собственно, мы художественное кино больше любим, чем документальное. Да? Поэтому у нас художественное кино, оно... Это, кстати, не умаляет достоинств документального кино. И мне кажется, что эта ниша у нас, она сейчас вообще пустует. У нас за последнее время я не помню какого-то такого яркого, интересного, по-настоящему такого масштабного документального фильма. Это, кстати, очень плохо. И мне кажется, это надо вот, документалистику, конечно, возрождать. Но для художественного произведения, конечно же, важна именно вот эмоциональная составляющая. При всем при этом достоверность историческая очень важна, потому что те нюансы, которые ты рассказываешь, да, там, о профессии, о человеке, они как раз-таки зрительское внимание и привлекают, и удерживают. Но если мы не присутствовали при этих событиях, конечно, здесь нужны очень точные какие-то консультанты, какие-то люди, которые занимались изучением этого вопроса. Ведь то, как люди говорили, что при этом испытывали, мы не знаем, да? Но мы точно знаем, что вот в то время была вот такая техника, да? В то время было вот такое вооружение. И вот эти артефакты, на самом деле, только они могут достоверно погрузить зрителя в ту эпоху, в ту форму, в ту там, тактику ведения боевых действий и так далее, и так далее. И вот из этого и возникает та самая художественная, но правда.
Вот ты знаешь, ты перед этим интервью такой вопрос поднял интересный. Можно ли в угоду саспенса менять определенные сюжетные линии и все прочее? Вот хочется закончить мне эту тему с первым «Оскаром» «Битвой за Севастополь». Вот что касается первого «Оскара». Там вроде как, знаешь, такая большая тема поднимается – силы искусства. Снимают студенты, операторы фильм на фронтах Великой Отечественной войны, но вторая сюжетная линия, да, она вроде как любовная и как будто перетягивает на себя все внимание. Зачем? Большая загадка.
Конкретно я первого «Оскара» не смотрел, к сожалению, поэтому я доверяюсь твоему мнению целиком и полностью. Вот как тебе виднее, так оно, Рин, пусть и будет.
Друзья, если вы смотрели первый «Оскар», придите к нам в комментарии, расскажите, что вы о нем думаете, потому что любопытно, мне хочется бесконечно это с кем-нибудь обсудить.
В завершении нашего выпуска хочется ответить на вопрос, который сами себе мы задавали. Что формирует нашу память о прошлом и можно ли доверять нашей собственной памяти о прошлом? Я понимаю для себя следующее. К сожалению, массовая культура, она не может восприниматься как достоверный источник исторической информации, потому что какие-то вещи меняются в угоду художественной ценности, какие-то вещи меняются в угоду политической конъюнктуре, а лучший способ справиться с этим – это перестать быть пассивным потребителем контента, стать активным потребителем контента и воспользоваться советом Яна Сергеевича Левченко самостоятельно – с помощью разных медиа составлять свое мнение о том или ином историческом событии или историческом контексте. Ну, это вот мой ответ на вопрос.
Мой ответ на вопрос будет такой. Лучше все-таки не через медиа, а через, ну, хотя бы исторические книги, возможно, да? Какие-то исследования и все прочее. Вот мне сразу на ум пришла книга Николая Пле об исторической памяти. Вот такой вариант можно, да?
На этом мы сегодня завершаем. Наш подкаст доступен на всех возможных подкаст-площадках. Комментарии ваши ожидаем на Ютубе и везде, где можно комментировать. Это было «Осторожно, утро!» Специальный выпуск «История против культуры». На связи были Арина Тарасова из Красноярска.
Иван Притуляк из Омска. Всем пока!
Спасибо за внимание.